Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан Кадырман Угарман, бүгүн 13 август, аптабашы дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кете турган жалпы бюджет аныктала элек.
Эске албай жатышат да, анан азырга режиссерлорго, актерлорго укмуштай бул акча төлөнөт экен депчи.
Каспий деңизби же көлбү, анын жээгиндеги 5 өлкө кайсы статус, кайсы принцип менен бөлүшү керек?
Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун куралбай келген.
Келерки жарым саатта биз ушундай эле дүйнөлүк басма сөзгө жана илимий ачылыштарга сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан мага режиссерлук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков жардам берип атат. Адегенде жергиликтүү жана эл кабарларды угуп алалы, аларды ханым Гүлэлкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын чыгышында 100 ашуун киши талиптердин колунан каза болду. Гази провинциясында Талибан радикал кыймылынын согушкерлери менен кагылышууда каза болгондордун 90 ооган аскери жана 13 жай тургундар. 100 ашуун киши жараат алды. Бул тууралуу ооган жана эл аралык маалымат каражаттары жазды. Талиптер арасындагы жоготуулар боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Газни Кабулду Ооганстандын түштүгү менен байланыштырып турган стратегиялык шаар, Рейтерс агенттиги шаарга кол салуу өкмөттүк аскерлер үчүн олуттуу сокку экенин жазды. Ошон менен катар АКШнын Оогандагы күчтөрүнүн өкүлү Мартин О'Доннелл ооган улуттук коргоону жана коопсуздук күчтөрү өз турумдарын бекем сактап турганын билдирди. Мурдараак Оогандын батышында 50 талип өкмөттүк армияга багынып берген, талибандын бул бөлүгүндө 300 согушкер болгон. 11 августта талиптердин делегациясы Ташкентте дипломаттар менен жолугуп, Оогандагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча сүйлөшкөнү маалым болгон эле. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйынга Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү катышат. Анда негизинен эки маселе каралат. Биринчиси, өлкөнү 2020-40 жылдары туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү, жакынкы 5 жылдагы артыкчылыктуу багыттарды аныктоо. Экинчиси, шайлоолор жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу концепциясы талкууланат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттык радиосуна кабарлады. Сооронбай Жээнбеков президент катары улуттук кеңештин жыйынына биринчи жолу катышууда. Мамлекет башчы 7 августта Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамын өзгөртүү боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, парламенттеги Атамекен фракциянын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов улуттук кеңештин курамына кошулган, калган курам өзгөрүүсүз калган. Спикер, премьер-министр, жогорку соттун төрайымы, жогорку кеңештин фракция башчылары жана башка 25 кишиден турган кеңешке президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылат. Вашингтонда расалык тең укуктуулукту жактаган жана каршы болгондор акцияга чыкты. Полиция демонстранттар ортосунда кагылыш болуп кетпеш үчүн коопсуздук чараларын күчөттү. Акциянын катышуучуларын полиция гана бөлүп турбаса, жолдон катар басып өтүштү. Бир жыл мурда Вирджиния штатындагы Шарлоттсвилл шаарчасында ак расанын үстөмдүгүн жактаган экстремисттер менен антифашист активисттер кагылыша кеткен эле, анда бир аял каза болгон. Жекшембидеги акция ушул окуянын бир жылдыгына байланыштуу уюштурулган. Кыргызстанда көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бишкектин Рыскулов көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттуу үйдүн чатырынан секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Бул тууралуу экологиялык техникалык инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Бишкек шаарынын тургуну көп кабаттуу имараттын чатырынан эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбаган шартта экстремалдык аракеттерди жасап жатканын жазган эле.
Бийик зданиялардын үстүнө чыгып жана андай секирип эме кылганга таптакыр мыйзам жол бербейт, тыюу салынат да, уруксат да берилбейт. Бизде мындай шарт дагы жок да, тиги курулуп аткан имараттын үстүнө эле оюн уюштуруп ошондой кылып атышкан көрүнүш да бул. Анан ким ошол жерге барып жана андай эме кыла турган болсо, инспекция тарабынан административдик чара көрүлөт да.
Мамбеталиева аталган инспекция жаңы курулуп жаткан курулуштарга рейд жасай турганын билдирди. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Бул тууралуу Билим берүү жана эл министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындан сырткары 2017-18 окуу жылы үчүн 250 мектепке 1300 ашуун компьютер сатылып алынды. Санариптик билим берүү системасына өткөрүүнүн алкагында электрондук китепкананы жакшыртуу, башталгыч класстарга кошумча билим берүү платформасын ишке ашыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Соңку 7 айда Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы 9% өстү, ал эми дизелдик отундун баасы 13.6%, бензин дээрлик 8.5% кымбаттаган. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Июль айында баанын өсүшү Нарын облусунда байкалган. Бул аймакта дизелдик отун дээрлик 20% өскөн, Ошто 7.5%га көтөрүлгөн. Өнөр жай энергетика жана кен иштетүү мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда күйүүчү май май-июнь айларында кымбаттаган. Ага Орусияда мунайзат өндүрүүнүн дүң баасы кескин жогорулап кеткени себеп болгон. 2018 жылдын январь-июнунда республика 234 000 тонна автоунаа бензини жана 270 000 ашуун дизелдик отун импортолгон. Өзбекстан Тажикстандын түштүгүндөгү Кубодион районуна 200 орундуу заманбап медициналык комплекс куруп, аны заманбап жабдуулар менен камсыздап берет. Өзбекстандын өкүлдөрү районго келип, клиника курула турган жерди көрүп кетишти. Документтерди даярдоо иштери аяктады. Эми жакынкы убактарда курулуш башталат деп билдиришти район акимчилигинен. Бул оорукананын курулушу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбеге болгон сапары маалында жактырылган өзбек бийлигинин долбоорлорунун бири болуп эсептелет. Мындан тышкары өзбек тарап Тажикстандын Спитамен районунда 630 орунга ылайыкташкан мектеп кура турганын билдирген. Кубадион району Хатлон облусунун түштүгүндө жайгашкан, ал Ауганстан жана Өзбекстан менен чектешкендиктен аймакта өзбек диаспорасы топтолгон. Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп жарыялады. Кыргызды куруу деп аталган китепти Британиянын Кембридж университети жарыялады. Анын ачылышы 14 августта өтөт. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган жыйнакта кыргыз жана англис окумуштууларынын маданият, тарых жаатында илимий макалалары топтолгон. Бул китеп 2016 жылы Кембриджде чыккан кыргыз эпопеяларындагы өтмүштүн саптары жана келечектеги элестер аттуу китептин уландысы катары чыкты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каным Гүлеликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Тылдый жакка өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Азаттыктын жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстандын аймагында 13 августта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облусунда 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус болот экен. Бишкекте 13 августта батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 28-30 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө кете турган жалпы бюджет аныктала элек. Мамлекеттик казнадан бул үчүн 307 000 000 сом бөлүнгөн. Бирок азыркы учурда демөөрчүлөрдөн чогултуп жаткан каражаттын өлчөмү канча экени белгисиз. Бул тууралуу Маданият министрлигинде, спорт жана дене тарбия агенттигинде жана көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыкта дагы бирдиктүү маалымат жок экени белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы маданий массалык иш чараларга жана этнофестивалга катышуу үчүн 28 өлкөдөн 440 ашуун өкүлдөр келери күтүлүүдө. Маданият министри Султан Жумагулов бул ирет чет элдик өкүлдөр этно би, этно хит жана этно мода боюнча эл аралык сынактарга катыша турганын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен жабылышында театралдаштырылган иш чаралар даярдалганы белгилүү болду. Мамлекеттик сатып алуулар порталында атайын роликтерди даярдоого 3.5 000 000 сом, театралдаштырылган оюндар үчүн декорацияга 8.5 000 000 сом жана режиссерлор менен актерлор үчүн гонорарлар каралган. Мындан сырткары сынактардын жеңүүчүлөрү жана катышуучуларына атайын сыйлыктар бекитилген. Маданият министри Султан Жумагулов эл аралык деңгээлдеги маданий массалык иш чараларды даярдоо үчүн чоң каражат талап кылына турганын айтты.
Дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнунун жалпы бюджети 307 000 000. Бул бюджеттен алынган акча. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен билбейт экен, азырда келип чыгып атат. Ачылыш жабылышы 125 000 000, кырчынга 50 000 000 кетет. Ошол бөлүнгөн бюджеттин ичинде иш чараларды уюштуруп атабыз. Анан акчалар боюнча ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бизнеси эске албай жатышат да. Анан азыр режиссерлорго, актерлорго укмуштай кубак акча төлөнөт экен депчи. Эми эл аралык стандарт алганда бир болбогон эле ыйындар төлөнөт. Ошол үчүн негизги иш чаранын 10% режиссерго төлөнүш керек. Анан ал жерде башка режиссер Максутов Алтынбек. Ал деген 90,000 төлөсөк бир канча миллион алыш керек эле. Андан дылды түшүп алып атат. Ачылыш, жабылыш, кырчын, ошонун баарын жасап атат командасы менен.
Ошол эле кезде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирген 30 ашуун спорт түрү боюнча мелдештерге катышуу үчүн 60 чукул өлкөдөн өкүлдөр келе турганы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу Чолпон атадагы ат майданы даярдалып, Кырчын жайлоосунда конокторду тосуу үчүн атайын VIP шаарча курулуп жатканы белгиленди. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда чыгыш стилинде жасалган этнобазар уюштурула турганы айтылды. Бурганткы менен Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов мамлекеттик казынадан сырткары ыктыярдуу мажбурлоо менен чогултулган демөөчүлөрдүн каражатынын саны жана анын каякка жумшалгандыгы ачык айтылбай жатканын белгиледи.
Бул практика болуп жатат, ишкерлерден чынын айтканда доолап жатат. Мындай көп ишканаларга карата көмүскө салык жүктөлгөн да мамлекеттен. Бийликтин бул мажбурлап ошентип жатканын туура эмес нерсе да. Сөзсүз түрдө бул практикадан арылыш керек. Бул жерде бир гана ишканалар эмес, бул ошол бийликтегилер мамлекеттик ишканалардан, айыл өкмөттөрүнөн, акимдин башчылыгынан, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрдүн акча доолап бюджетте иштеген кызматкерлердин айлык акысына чейин кирип жаткан учурлар бар экен. Биз өзүбүз мына аймактарда кыдырып ошол фактылар бар экенин көрүп жатабыз.
Чынында эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттан сырткары көчмөндөр оюндарын уюштурууга жумшалат деп чогултулган демөөчүлүктөн түшкөн каражат тууралуу Маданият министрлигинин, Спорт дене тарбия агенттигинин жана бул боюнча тиешелүү катчылыктын да маалыматы жок болуп чыкты. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова айрым чыгымдардын өлчөмү тууралуу маалымат берип, бирок ошол учурда демөөчүлүктөн түшүп жаткан каражаттын өлчөмү боюнча кийинчерээк маалымат берилерин убада кылды.
Спорт тарабынан 128 миллион сарпталса, ал эми маданий иш чаралардан этнофестиваль болот, ага 15 миллион сарпталынат. Массалык маалымат каражаттарынан конокторуна 25 миллион сарпталынат. Ачылыш жабылыш аземиники ал башка бюджет. Демөөрчүлөрдү ала турган болсок, бизде генеральный спонсор Мегаком менен кумтор болуп салынат. Андан тышкары бизде частный компаниялардан демилгеси менен бергендер бар. Жалпы суммасын азыр айта албайбыз. Эгерде өз демилгеңер менен үчүнчү көчмөндөр оюндарына бизгер жардам беребиз деген ыктыярыңар болсо, анда берсеңиздер жакшы болот, сөзсүз түрдө бериш керексиңер деген буйрук жок да.
Анткени менен коомдук ишмер мурдагы парламент депутаты Асия Сасыкбаева болсо, бүткүл дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюндарын быйылдагы Кыргызстанда өткөрүүгө тиешелүү шарттар жок болчу деп эсептейт.
Кээ бир кембагал колунда жок адамдар той беребиз деп карсы алып кок той кылып чакырып мына мен кандай кыйынмын дегендей жашашат да. Ошого окшоп калып мамлекет деле ошондой болуп калды да. Жетибиз жылда дефицит менен кабыл алабыз, дайыма акча жетпейт. Башка түрк элдерине кийинкисинсиз деле өткөрүлө, анан 4 жылдын ичинде биз да акча топтоп биз өткөрөлү деп очередь деп жакшы болмок да.
Анткени менен бул жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп, андан соң анын кийинкисин өткөрүү башка өлкөгө ыйгарыла турганы белгилүү болду. Ошондой эле бул жолку көчмөндөр оюнуна Түркия, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн мамлекет башчылары иш чарага конок катары катыша турганы жарыяланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек эл аралык баянда. Каспий деңизби же көлбү? Аны жээгиндеги 5 өлкө кайсы статус, кайсы принцип менен бөлүшү керек? 20 жылдан ашуун ушул маселе чечилбей келди. Акыры мунасага келишип, 12 августта президенттер Каспийге өзгөчө статус берип, бөлүп алууну макулдашты. Бирок көлбү, деңизби деген маселе кайрадан ачык бойдон калды. Маанисин Али Токтокунов чечмелейт.
Өткөн кылымда Каспийдин 13% Иранга, калганы СССРге карачу. Советтер Союзу ыдыраган соң жээкте 5 өлкө пайда болду. Өткөн кылымдын орто чениндеги ээлик документинин мааниси жоголду. Эч бир дүйнөлүк океанга туташпай, кургактык чулгагандыктан Каспий классикалык негизден алганда көл. Европа менен Америка дүйнөдөгү эң чоң көл катары тааныйт. А бирок ал туздуу жана ок эле чоң. Тегерегинде өлкөлөр алардын президенттери деңиз деп аташат. Бирок ага так макам берип документке жазылышкан жок. Бир караганда бул саясатчылардын эмес, географтардын талашчу маселеси өңдөнөт. Кеп болсо суудагы байлыкта. Чалгын жана болжол маалыматтарга караганда, Каспийдин суу алдындагы кыртышында 50 миллиард баррель мунай, 3 триллион куб метрге чукул газ бар. Дүйнөлүк базардагы акыркы баа менен эсептесе, бир нече триллион долларлык байлык. Эгер макамы көл деп чечилсе, жээгиндеги 5 өлкө теңме-тең бөлүп алышмак. А эгер деңиз деп чечилсе, ар бир өлкө суу жээктей созулган чек арасынын узундугуна жараша аянталмак. Бул Улуттар уюмунун деңиз укугу боюнча документинде бекитилген. 12 августта Жээктеги Орусия, Казакстан, Түркмөнстан, Иран жана Азербайжандын президенттери саммитке чогулуп, мунасага келишти. Атайын конвенцияга кол коюшту. Бирок Каспий Улуттар уюмунун деңиз эрежеси менен да, көл принциби менен да бөлүнгөн жок. Өзгөчө укуктук статус ыйгарылды. Ага ылайык, суу түбүндөгү жер деңиз эрежеси, ал эми суунун өзү көл эрежеси менен бөлүнмөй болду. Бул иштин жолу гана. Бөлүштүрүү иштери али алдыда, муну Ирандын лидери баса белгиледи. Ушуга жетишүү дагы таталыш болгонун саммитти өткөрүп жаткан Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев моюнга алды.
Консенсус по статусу моря сложился нелегко и не сразу.
Деңизден статусу боюнча мунасага жетүү оңой жана дароо болгон жок. Сүйлөшүүлөр 20 жылдан узак жүрдү. Баарыбыз аз эмес аракет жасадык. Ошол эле маалда бул оор маселени талкуулоо ынтымак, коңшулук жана өнөктөштүк духунда жүрдү.
Президенттер үчүн башкы маселе чек араларды тактап алуу болгону айкын. Анткени ал ар бир өлкөнүн сууну кенен колдонуусуна жол ачмак. Маселен, Түркмөнстан Каспийдин түбү аркылуу Азербайжанга, андан ары Европага өтчү газ куурун кура албай келген. Суу дагы чек ара такталбагандыктан буга Орусия менен Иран каршы болчу. Эми так бөлүштүрүлгөндөн кийин экономика, карым катнаш жана башка максаттар үчүн кенен иштетүү пландарынан бөлүшүп жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин күн мурунтан иштелип чыккан стратегиясын ачыкка чыгарды.
Россия принята и реализуется стратегия развития морских портов.
Орусияда Каспий бассейниндеги деңиз портторун 2030 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынып иштеп жатат. Анда Каспийдеги коммуникацияларды комплекстүү жаңылоо жагы аныкталган. Анын ичинде 2025 жылга чейин Каспий аймагында 15-25 миң тонналык жүгү бар кемелерди кабыл ала алчу жаңы порт куруу каралган. Орусиялык портторду глобалдык жана евразиялык транспорттук логистикалык чынжырга кошууга умтулуп атабыз. Жүк жана жүргүнчү ташууда таандаштыкка такаатты жогорулатып, жүктөрдү тейлөөнү эселеп көбөйтсөк дейбиз.
Обрабатываемых грузов.
Каспийдин экономикадан тышкары стратегиялык дагы мааниси зор болуп турат. Конвенцияда Каспийдин акваториясындагылардан башка өлкөлөргө бул деңизге аскерлерин жайгаштырууга тыюу салынды. Бул өз кезегинде Орусия менен Иранга атаандаш батыштын Каспийдеги башка өлкөлөр менен жакындашуусуна бөгөт болмокчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, Бишкекте саат 7:17 мүнөт өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки бүгүнкү кабарлар мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ооганстандын чыгышында 100 ашуун киши талиптердин колунан каза болду. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Вашингтонда расалык тең укуктуулукту жактаган жана каршы болгондор акцияга чыкты. Көп кабаттуу үйдөн секирип көңүл ачкан жагдай териштирилет. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернет менен камсыздалды. Өзбекстан Тажикстандын түштүгүндөгү Кубоедин районуна 200 орундуу заманбап медициналык комплекс куруп, аны заманбап жабдуулар менен камсыздап берет. Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп жарыялады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит орг. Эми берүүбүздү дүйнөлүк басма сөзгө сереп салуу менен улантабыз. Тулпар көлдө сууга чөккөн баланы чет элдик туристтер куткарууга аракет кылган. Тажикстандын жаш балдарды саясий куугунтукка алууда. Түрк лирасынын куну кетип, Эрдогандын айласын таппай жатат. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Ленин чокусунда жылына бир ирет өтүүчү ат топоздорду чапкан улуттук оюндар көптөгөн туристтерди өзүнө тартаарын, бирок быйыл бул иш чара трагедияга айланганын Евразиянет басылмасы жазды. 22-июнда күндүз башталган улуттук оюнга баргандар жүздөп саналган. Алайдагы Сары Моголдон анча алыс эмес, Ленин чокусунун жанында алгач меймандарга сый тамак берилип, андан соң топоз жарыш, эреңиш, ат чабыш сыяктуу улуттук оюндар башталган. Дал ушул оюндар башталары менен аны кызыгып көрүп турган элдин көбү тулпар көлдү көздөй чурулдап чуркап калышты. Өспүрүм балдар көлгө үнсүз ойноп жүрүп, арасынан бирөө суудан чыга албай калганы айтылды. Ленин чокусун багындырууга келген жөө жана велосипедчен четелдик туристтер да 16 жаштагы баланын өмүрүн сактап калыш үчүн көлгө секиришти. Чакан көл терең болбосо да, деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте жайгашкандыктан сууга чумкуу туристтер үчүн өтө кыйын болду. Бир сааттан ашык баланы издегенден кийин үмүтсүз туристтер артка кайтышты. Окуя болгон жерге куткаруучулар эңир киргенде гана араң келишти. Издөө иштери таң аткыча уланып, кийинки күнү өспүрүмдүн сөөгүн алып чыгышты деп жазган Питер Леонард жана Даниил Усманов. Дипломат журналы тажик бийлиги оппозициялык активисттердин балдарына кысым жасап жатканын баяндайт. 4 августта Шабнам Худой Додованын 10 жаштагы кызы Фатима Давлятова тайэни тайкеси менен дүйшөмбү Алматы каттамындагы учакка отурганы калганда кармалган. Human Rights Watch уюму алар бир нече саат бою суракка алынып, өлкөдөн чыга албай калышканын маалымдады. 24 топ деп аталган саясий кыймылдын мурдагы мүчөсү Шабнам Худой Додова баштаган бир нече адамды 2015 жылдан бери бийлик куугунтукка алып келет. 24 топтун Орусияга качкан айрым мүчөлөрү дайынсыз жоголсо, кээ бири Интерполдун кызыл тизмесине илинип, Европадан башпаник таппай, айрымдары Тажикстандын чекистеринин курмандыгына айланышкан. Ушундан улам Санкт-Петербургда баш калка тапкан Шабнам Европага кетүүнү көздөп, Польшага бет алат. Бирок Польша аны чек арадан дароо эле киргизген эмес. Себеби 2015 жылы Европадан саясий башпаник издеген тажикстандыктардын саны 3000 ашып кеткен. 2016 жылы сентябрда Худой Додова Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча бир жылдык кеңешмесине катышкан. Буга жооп иретинде анын Тажикстанда калган кызы кодулана баштаган. 9 жаштагы Фатиманы мектепте окуучулар чыккынчы деп келекелеп, акыры бул мазактоо күчөп кеткен. Бир ирет Фатиманы үйүнө чейин кубалап барып, ташбаранга алууга аракет кылышкан. Ал арада тажик бийлиги өзү чет жакта качып жүргөн саясий оппозиционерлердин балдары, жакындары аркылуу коркутууну токтотпой келет. Узаган жумада дүйнөлүк басма сөздө эң көп талкууланган тема түрк лирасынын куну качканы болду. Financial Times гезити бир жыл ичинде Түркиянын улуттук валютасынын долларга болгон катышы 37% төмөндөгөнүн жазды. Инфляция 15% чыккан. Июнь айындагы президенттик шайлоодо бийлигин чыңдаган Режеп Тайип Эрдоган Лондондогу биржаларга май айында барып, лиранын кубаттуулугун арттыруу аракетин жасаган. Capital Economics тобунун аналитиги Уильям Джексон биржадагы көрсөткүчтөр жогору болгону менен иш жүзүндө түрк лирасынын акыбалы азыркыдан да оор деген ойдо. Айрым аналитиктер Түркия эл аралык валюта корунан жардам алышы керектигин айтышууда. Шайлоодон кийин Эрдоган күйөө баласы Берат Албайракты каржы тармагын жетектеген мамлекеттик маанилүү кызматка дайындаган. Талдоочулар Албайрак сунуштаган экономикалык өнүгүү планы азыркы каржы кризисин чечүүдө эч кандай натыйжа бербейт деп чочулап жатышат. Ребабанк компаниясынын стратегиялык аналитиги Джейн Фолей Эрдоган каржылык кысымды азайтып, эл аралык уюмдарга ачык экономиканы жаратарына ынанбай. Эл аралык валюта корунун текшерүүлөрүнө да даяр эмес деген. Себеби Эрдоган бийликке келгенден тартып эле эгемен мамлекет эл аралык валюта коруна көз каранды болбошу керек деп басым жасап келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезеги эми Азаттыктын Бурулай түрмөгүндө бул жолу ала качкан адам менен жашап калган Наргиз өзүнүн азыркы жашоосу, максаты, үмүтү тууралуу кабарчыбыз Айкерим Акылбекова менен бөлүштү.
Баарына эле алып качууну шылтоолойм, бирок кандайдыр бир себеби мен бактысыз болуп калышыма же мындай үй бүлө дегенге мындай жоопкерчиликсиз болуп калсына мен алып качууну эме кылам да мындай күнөөлөйм.
Чыкыйып ак көйнөк кийип, бир эмес бир нече тилде эркин сүйлөгөн сулууча келген Наргиза өзүнүн үй бүлөлүк жашоосу тууралуу көбүн катпайт. Буга анын жашоосундагы жагымсыз окуя себеп. Наргизаны 3 жыл мурда айылдашы ой боюна койбой алып качып кеткен.
Тай айында болчу, туугандар аркылуу бирөөлөр таап анан ошондо капсынан ошо туугандар аркылуу тааныштык. Бирок мен ошондо биринчи жолукканда деле туугандарга деле мен турмушка чыкканга даяр эмесмин. Бирок ошол убактагы тиңдим деле көмөк көрсөтүп же жардам көрсөтүп кызыбыз окуйт. Тоскоолук болгон жакта мен турмушка чыкканымачы. Апам өзү 31 жашында турмушка чыгыптыр. Аркаманын апам мени эшикке келе берет деди. Билбейм эмне максатта барбого деши ал аркамдан эч кимди. Макул ата энем кийин эсекинде милицияга арыз жазып, ушинтип эле элчилик этип калам деген максатта отургам да. Тилекке каршы ата энем дагы барбай койду.
Наргизан алга чыккан кезде ал Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти эле. Экинчи курсун аяктап, окуусун чет өлкөдө улантууну каалап жаткан дилгир кыз үчүн ала качуу көтөр алгы стресс болгон.
Мен ойлобойт элем да ушундай болуп турмушка чыгам деп, себеби пландарым, амбициям күчтүү болчу. Мен таптакыр эле каршымын. Ошол алып качып каткан убакта мен ошол абалымды эч бир кызга каалабайт элем. Эч нерсе эмес, сен эмне деп атасың? Бир гана эптеп эле турмуш куруш. Аял өзүн эч качан бактылуу сезбейт экен. Ала качуу жолу менен болгон себеби ал кишини түшүнбөйсүң, эмне ойлоп атканын билбейсиң.
Наргизана ал качып алган күйөөсү өзүнүн 12 жаш уулу. Ал адам үйлөнгөнгө чейин Орусияда иштеш экен. Күйөөсү нике кыйылгандан кийин дароо Орусияга кетебиз деген чечимине көнбөй, аны окуусун улантууга макулдаткан. Атүгүл чет өлкөгө барып окуп келүүгө да тоскоол болгон эмес.
Ушул той деле калың деле берген жок. Кайрадан ушу мен август айында турмушка чыктым башында. Кайрадан эле эл катары миграция болуп биз Орусияга кетип иштемек экенбиз. Алардын планындачы кайрадан окууга мүмкүнчүлүк берген ошо кайын журтума деле үйлөнгөн деле азыр азмын. Сабакка келгенде кадимкидей жолугум бар экен, турмушка чыкканым эсиме чыгып калып эле үй бүлөнү сезген жокмун да. Мен үй бүлө курдум, мындай кылышым керек, тигиндей кылышым керек, балалуу болушум керек деген бактысызмын деп жашай берсем деле уже өзүм деле мындай тажап калдым. Уже бактылуу болгонго аракет кылдым, турмуштан жеңилбөөгө аракет кылдым. Ошо мен билим алуу менимче мен үчүн мотивация болду окшойт.
Наргиза үй бүлөдө 4 кыздын ортончусу. Эжеси да энесинин тилине көнүп бойго жеткенде эле турмушка чыгып кеткен, бирок көп өтпөй ажырашып баласы менен үйүнө кайтып келген. Наргиз эчесине ажыраша алган жок, бактылуу да боло албай келатат. Чогуу жашаган 3 жылдан бери экөөнүн ортосунда бала төрөлө элек.
Турмушка болгон көз карашым ушун бышып калганда, физикалык жактан даяр болгондо чыксам болбойт беле деген ой келди. Бирок көндүм, уже айлада жок болчу, арка жок болчу, ажырашып кеткенден деле пайда жок болчу. Бала болгондон кийин балага жакшы тарбия берүүгө өзүм өтө катуу иштеп жатам. Жок, азыр болот.
Наргиза ушул тапта Бишкекте мамлекеттик мекемеде иштеп жатат. Бирок өзүнүн эркинен тышкары курулган үй бүлөдө көрдү. Келечек жашоосу дагы эле бүдөмүк бойдон турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бизде жаңырып аткан ушундай кызыктуу маектердин видео версиясын YouTube каналыбызга кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле алардын баардыгы Азаттык Чекет.org сайтыбызда текст түрүндө дагы терилген. Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Дарактын кабыгы тиги өсүүсүнө жардамдашат. Быйыл Меркурийге илимий сапар башталат. Космостук станцияда ааламда жок суу жасалды. Ушул кабарлардын баары Амирбек Азам уулунун баянында.
Космостук станцияда ааламда жок суук жасалды. Биринчи жолу Бозе-Эйнштейн конденсаты же газдардын булуту космостук мейкиндикте жана гравитация дээрлик нөлгө барабар шартта түзүлдү. Мындай жагдайда жогорку сууктуктагы атомдор абсолюттук тынч абалында болуп, аларга жылуулуктун өзгөрүүсү таасир этпейт. Жана алар түрдүү кванттык кубулуштарды изилдөө үчүн бир кыйла туруктуу платформаны камсыздап берет. Катуу муздатылган атомдордон турган газдардын алдагыдай булуту илимде Бозе-Эйнштейн конденсаты деген ат менен белгилүү. Бозе-Эйнштейн конденсаты материянын абалынын 5-чи түрү деп саналат. Материя ошондой эле газ, суюктук, катуу бөлүкчөлөр жана плазма түрүндө болот. Астронавтар газдардын булутун Cold Atom лаборатория жабдуусунун жардамы менен түзүшкөн. Бул жабдуу Эл аралык космостук станцияга 21 майда жеткирилгенин АКШнын космостук агенттиги NASA кабарлады. Cold Atom лабораториясында Бозе-Эйнштейн конденсатын түзүү үчүн рубидин атомдору колдонулган. Алдагы атомдор муздатылганда температура 100 нанокельвинге барабар болгон. Абсолюттук нөл же кельвиндин нөлү -273 градус Цельсияга барабар. Бул мейкиндиктеги орточо температурадан 200 градус Цельсияга муздак. Азыр ааламдагы эң муздак жай бул жер планетасынан 5000 жарык жыл алыстагы Бумеранг тумандуулугу. Ал жердеги температура -272 градус. Дарактын тиги өсүүсүнө кабыгы жардамдашат. Франциялык биологтор өзөктүү дарак менен өткөргөн эксперимент дарактын кабыгы каркас катары кызмат кылып, аны жерге жантайтпай тиги өстүргөнүн көрсөттү. Буга чейин даракка жердин гравитациясын жеңүүгө көмөктөшчү күч анын өзөгүндө топтолгон деп эсептелчү. Франциялык ботаниктер илимий эксперимент үчүн тропикалык дарактардын 9 түрүн тандап алышкан. Бул дарактардын ар биринен изилдөө үчүн 8-12 түпкө чейин алынган. Алар 3 айдан 5 айга чейин өскөндөн кийин береги көчөттөр чопо карапага көчүрүлүп, 45 градуска жантайтып отургузулган. Андан кийин ар дарак жөлөөчкө байлап коюлган жана ушул абалында 90 күн калтырылган. Ошон
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамулунун илимий жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Азаттыктын перекросток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Адилетбек Турсунов өкмөттүн сатыктан алына турган салыкты 2% 5% көтөрүү демилгеси тууралуу кеп турган талкуу орус тилинде өтөт. Биздин толкундан алыстабаңыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилетбек Турсунов. На днях новое правительство во главе с премьером Мухаммедкалым Абылгазиевым отчиталось за 100 дней работы и представило планы на будущее. В стране инициативы нового правительства встретили не столь оптимистично. Этому способствует ряд непопулярных законопроектов, предлагаемых ими, в частности, повышение налогов, плата за регистрацию мобильных телефонов. О провалах и достижениях нового Кабмина поговорим в студии «Затыка». В гостях пресс-секретарь главы правительства Чингиз Эсенкулов и еще один гость, председатель бизнес-ассоциации «Джия» Темир Адикулов. Добрый день.
День добрый.
Чингиз, первый вопрос сразу адресую тебе. Правительство Абылгазиева обещало крупные экономические реформы. За счет чего? За счет повышения налогов?
Адлет, по данному вопросу я сразу отвечу так, что повышение налогов – это вообще это отдельная тема, мы насчет этой темы отдельно еще поговорим, я так думаю. Но у нас есть и другие шаги, которые мы должны действовать. И по этим шагам, те, которые вы сказали, тему, мы насчет этого еще месяц или там в течение месяцев, нескольких месяцев мы уже увидим результат.
Ну, давай тогда остановимся конкретно на повышении налогов. В частности, идет вопрос повышения на налог с продаж с 2% на 5%. Насколько ударит по ценам? Проводили ли какие-то исследования? Насколько прогнозы по инфляции ожидаются? Принятием этого закона.
По проекту закона о внесении изменений в налоговый кодекс Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение ставки налога с продаж с 2% до 5%, получается, аппарат правительства, до этого мы сообщались, говорили, что ранее Министерством экономики было инициировано предложение об увеличении ставки налога. Потом, учитывая, что данная мера могла иметь негативные последствия для бизнеса, аппаратом правительства было поручено тщательно проработать и обосновать позицию Минэконом о целесообразности увеличения ставки налога с продаж. Потом, с учетом того, что к сегодняшнему дню Министерством экономики в аппарат правительства не было внесено обоснованной позиции по данному вопросу, было принято решение об отзыве проекта закона и для проработки с учетом мнения бизнеса и гражданского общества. Вот недавно как раз на днях министр экономики Олег Михайлович Панкратов тоже говорил, что они уже начали работать с бизнес-сообществом по обсуждению данного вопроса. Вот если мне не даст соврать, например, Назарбекович, он подтвердит, наверное, мои слова. И вообще система взимания НСП уже реформируется уже 3 года. На первом этапе был отменен налог для экспортеров, на втором для хозяйствующих субъектов, которые проводят безналичные расчеты. Да? Ну, вообще, я так думаю, по моему личному мнению, мы данные системе должны уже переходить, потому что элементарно, когда вы заправляете...
Системе безналичных?
Да.
Платежей имеешь в виду?
Да, вот. И как раз этот законопроект, о котором мы говорим, как раз она к этому и приводит. Например, когда вы заезжаете, например, на заправку, да, с карточки, когда оплачиваете, вам больше доливают, потому что вы произвели безналичный расчет, и тот процент, который у вас был, она получается в суммарном виде, она к вам и доливается. Например, или вы заходите в магазин, в супермаркет, да, тоже карточку даете кассу в кассе, и получается, вы получаете скидку уже автоматически.
Вот таким этим. Насколько я знаю, по проекту, который предлагает Минэконом, планирует поднять НСП с 2 до 5% только для наличных денежных оборотов. В этих условиях сегодня Кыргызстан готов безналичным, учитывая то, что в регионах недостаточно элементарно взять тех же банкоматов или посттерминалов.
Действительно, я согласен тут с вашим мнением, да, действительно, вот по регионам у нас не так уж много банкоматов и других, ну, вот, цифровых, может, технологий, но надо нам переходить к этому, и это надо было делать поэтапно. Ну, я же как раз выше отметил о том, что действительно не было обсуждения, не было дискуссий по данному вопросу. Получается, сейчас Министерство экономики совместно сейчас с бизнес-сообществом они, получается, соберутся. Они должны провести все свои, ну, вот эти этапы обсуждения, да, а потом уже по итогам уже вот должно внести обратно.
Тимир, ваш комментарий по поводу поднятия налогов с 2 до 5% для наличных платежей.
Мы отреагировали сразу же, то есть не только мы, но и все бизнес-сообщество, потому что непонятна была, во-первых, цель, хоть и формально было озвучено, что выводим теневой бизнес из тени, но это очень, простыми словами говоря, очень глупое решение было, потому как, во-первых, бизнес из тени выводить не есть, этот способ не есть правильный способ. Бизнес нужно выводить из тени путем предоставления определенных льгот, путем предоставления определенных условий, да, для этого бизнеса, путем улучшения инфраструктуры, упрощения процедур, да, скажем. Ну и самое главное, не забывайте, что вся эта, весь этот товарооборот, скажем, весь этот бизнес соприкасается с таможней, да, на сегодняшний день. То есть, допустим, товары заходят, и как вы можете потребовать от продавцов, допустим, на рынке определенных товаров, которые и так завезены в Кыргызстан контрабандным способом? И так завезены контрафактным образом. Да? То есть, и поэтому мы здесь в Бишкеке можем сидеть и всякое придумывать, но мы забываем, что у нас 70-80% бизнеса, МСБ особенно, находится в регионах и за чертами Бишкека, да, практически. Поэтому на сегодняшний день потребовать от них или заставить их выйти и работать онлайн, опять я же говорю, опять это очень странное было предложение, потому что я думаю, ну, инициаторы, не знаю, может, они в Ошчалабаде, Баткене не пробовали, наверное, карточкой пользоваться. Представьте, большинство населения-то такой возможности не имеет. У них нету ни карточек, да, на счету.
Значит, вы ставите под сомнением обещание правительства наладить какие-то экономические реформы.
Я, к сожалению, вижу немножко, даже наоборот, наверное, отрицательное, скажем, решение, потому что президент Сооронбай Шарипович, да, в своих выступлениях, особенно первые месяцы и недавно тоже в выступлении в парламенте, четко сказал, мы хотим создать рай для бизнеса. Это я как предприниматель, как ассоциация, да, мы воспринимаем таким образом. Это значит, если глава государства так говорит, обещает, избранный народом, правительство, которое вступило в должность, но и до этого было в правительстве, особо больших реформ тоже не смогли сделать, они тоже обещали, ребята, вот мы пришли, мы сейчас сделаем вам рай для бизнеса, да? Но на сегодняшний день мы видим инициативу на уровне, может быть, Министерства экономики, может, не знаю, может, согласовано было, не согласовано с правительством. Но, по крайней мере, эта инициатива, она идет в отрез против всех слов, сказанных и президентом, и премьер-министром. Вот это нас немножко будоражит и беспокоит, потому что мы полагали, я полагаю, допустим, если в бизнесе президент компании вам сказал, допустим, дал команду, то эта команда, она исполняется по вертикали вниз и вверх, и по горизонтали тоже. То есть, и мы считаем, что если, допустим, политические заявления на высоком уровне были сделаны и обещаны, то эти обещания должны быть выполнены уже на уровне исполнителя, то есть на уровне и министерств, и других ведомств, да, которые... Но на сегодняшний день я вижу, к сожалению, только разобщение между министерствами, какие-то определенные корпоративные интересы у органов свои, то есть и в финансовых органах, в своих министерствах разных. И эту всю головоломку мы никак не можем собрать. И я боюсь, что мы никак не можем это все воедино поставить на стол премьер-министру и сказать, ребята, либо премьер-министр не может их собрать, наверное, сказать, ребята, вот наше видение, вот наша цель, да, мы туда идем. Ваше предложение.
Чингис, как прокомментируете другие непопулярные такие инициативы, как повышение оплаты за питьевую воду, оплаты за регистрацию мобильных телефонов?
Ну, насчет питьевой воды, к сожалению, с вами я не согласен, потому что официально такого пресс-релиза или информации не было. Эта информация была, получается, вырвана из контекста. информации. Было совещание по ТАЗАСУ. Там премьер привел пример о том, что да, себестоимость воды получается у нас в стране, вообще в Бишкеке или в Караколе, да, очень-очень низкая, например. Тонна воды, грубо говоря, стоит себестоимость 7 сомов 38 ТН. А элементарно, когда мы воду покупаем...
Но сегодня правительство стоит вопрос о пересмотре, да?
Такого нету, такого не было. Вот, такого
прекрасно все понимают, что многие используют питьевую воду не совсем по назначению. Были большие проблемы с жилмассивами, где свои огороды поливают прямо из колонки.
Ну, Адлитий, я вам официально сразу заявляю, что не было никакого...
Пока такого вопроса не стоит. Вопроса не было. Хорошо. Закончим по налогам и пойдем дальше по другим темам. Повышение в России налогов на НДС как-либо отразится на нашем рынке? Если да, то как? Есть ли какие-то прогнозы у правительства?
Ну, насчет данного вопроса, я так думаю, лучше взять обоснованную информацию у Минэконом, потому что я не специалист в этом вопросе, и лучше было бы так целесообразнее у них взять.
Тамир, ваши прогнозы?
Ну, любой
меня НДС, больше всего опасает повышение цен на ГСМ.
ГСМ, я думаю, отдельная тема будет, потому что есть определенные законодательные нормативы в России, да, именно регулирующие экспорт ГСМ, особенно наш регион, то есть там свои квоты и свои тарифы. Но относительно других товаров народного потребления, то естественно отразится. То есть любой товар, который вы покупаете там, в России, НДС, он ложится на стоимость этого товара, потому что это не экспорт. Это не есть экспорт, потому что мы являемся участниками одного пространства, да, экономического. И, соответственно, стоимость этого товара.
Но насколько она может отразиться?
На ту сумму, на которую разница НДС с нашей стороны. У нас, допустим, 12%, а в России, если, допустим, они еще повысят...
Вот с 18 до 20 планируется, да, 1 января.
Тогда 6-8% получается у нас разница будет выходить. Ну, вопрос, конечно, другой будет. То есть, там, если нормативно будет прописана возможность зачета этих сумм, то есть это уже технические моменты, которые, я думаю, наш представитель ВИЕК и ЕС с надеждой на то, что они смогут отбиться и договориться о том, чтобы такой большой разницы не было, или, по крайней мере, мы могли уже тогда здесь принимать зачет, да, сам, те же суммы НДС.
Хорошо. Проект «Безопасный город» очень долго обсуждали все эти годы. Мы знаем, что в этом году правительство хочет потратить более 2,5 миллиардов сумм. Откуда будут браться деньги? Будет ли проект рентабельным?
Ну, финансирование данного проекта будет, вот, например, те люди, которые будут, ну, та заинтересованная сторона будет участвовать, вот они будут ложить. Потому что, вот, помните, такой у нас был...
То есть это партнерский проект?
Да, плохой опыт был, когда, получается, наши тоже, те участники, которые вот принимали в этом проекте участие, да, вот они зашли, но, получается, гарантийного этого не было. В этот раз гарантийная сумма есть. И вот, получается, мы в это время сейчас, вот, Т-23 будет скрытие, вот тогда уже будет ясно.
То есть, правильно ли я понимаю, что этот проект будет частно-государственный?
Да.
Какие соотношения доли? И насколько государство будет в лице министерств, правительства вмешиваться и контролировать это дело?
По данному вопросу, к сожалению, я вот, оказывается, у меня информации не было. Но давайте я вам в письменном этот виде вам дам, и вот тогда уже отвечу вам. Ну,
здесь, да, позвольте прокомментировать. Конечно, эта история уже стала притчевой на языцах, да, и стала вообще комедией для нашей страны, и, к сожалению, позором, потому что мы сколько лет уже поднимаем, и вроде бы проект небольшой, и суммы небольшие, и технические исполнения этого проекта, оно тоже несложное, да. Но настолько политизировался вопрос, что на сегодняшний день очень тяжело что-либо комментировать. Тем не менее, мы полагаем, с точки зрения бизнеса, я скажу, что мы видим очень серьезный идет конфликт в межведомствах. Именно борьба за этот проект. То есть там МВД, может быть, это может быть местный муниципалитет, да, скажем, мэрия Бишкека, или, может, другой какой-то орган, да, которому тоже интересно. Но, и опять же, с сожалением скажем, что, опять же, мы не видим сплоченности внутри правительства, сплоченности внутри вот, государственных органов в том, что это нужно для народа, это нужно для страны, и поэтому давайте продвигать вместе. Да? Относительно сочетания, там, соотношения бизнес-инвестора с правительством, я считаю, что правительство может, не потратив ни копейки, войти в этот проект, дать определенный срок. Самое главное, знать, чего мы от инвестора хотим, какие мы хотим условия технические. И только после этого, допустим, при вхождении инвестора через определенный срок, пока не отобьют свои вложенные средства, а потом уже говорить о долях, да, скажем, поэтапно доля правительства или государства увеличивается в этом проекте в течение, может, 5 или 10 лет, или 20 лет. Все остается в руках уже государства, а частная компания, которая вкладывала, она уже потихонечку может выйти из проекта.
А меня вот что еще волнует, поэтапность принятия такого закона, ведь сегодня в стране до сих пор очень много автомобилей незарегистрированных, которые ездят по доверенности. Вот как быть с этими владельцами? Куда будут приходить штрафы, допустим? Как будут правоохранительные органы выявлять, искать нарушителей?
Ну, по данному вопросу, вот помните, была объявлена такая кампания по регистрации.
По упрощению, снижению цен на регистрацию. Да. И какие данные сегодня можете дать?
В данный момент, вот, получается, правительством Мухаммедкула Абылгазиева была вот, снижена перерегистрация, вот, ставка, да, от 1% до 0,3%. Да. И по данному вопросу, в данный момент тоже сейчас идет не окончательно, потому что до конца года идет вот этот такой мягкий барьер, и к этому времени, получается, до конца года уже получается...
Но есть какие-то уже цифры? Вот за 3 месяца много ли произошло перерегистрации, много ли вообще людей, автовладельцев отреагировали на это?
Госрегистрации, они вот как раз давали где-то около 20% машин в стране, которая была, вот они вот были переоформлены.
А вопрос по инвестициям, приток денег... Каждое правительство обещает и обещает, начиная от строительства верхней Нарынских каскадов ГЭС до продажи государственного предприятия, сотового предприятия Мегаком. Но никаких вот продвижений в этом плане нет. Какую бы оценку дали вы сегодня?
Но я
инвестиционной
с вами...
привлекательности стране?
С вами я не согласен, что да, вот не идет, да, или там такого. Ну, идет. Вот вчера как раз мы разговаривали с первым вице-премьер-министром Кулатбеком Альчиевым Бороновым, и как раз насчет этого как раз речь шла. На данный момент действительно идет каждый день такое обсуждение.
Но переговоры, они всегда идут.
Да.
Переговоры по Верхненарынскому, переговоры по распродаже Мегакома.
Мы должны еще учитывать и интересы государства.
Да. Недавно были переговоры о строительстве завода по сборке машин. Электромобили из Китая, но сегодня известно, в кулуарах поговаривают, что проект свернули.
Да,
непривлекательно.
Нет, такого не было по данному вопросу, но это была поездка президента Кыргызской Республики, государственный визит президента Кыргызской Республики в Китай. И вот как раз этот вопрос и был поднят. Но в данный момент, по данному вопросу, у нас вице-премьер-министр Аскаров Замир вот как раз этим вопросом и занимается, потому что непосредственно они принимали участие в этом
вопросе. С чем, в принципе, не могут договориться? Вот, да, вы сказали, что есть интересы государства. Какие? Вот, где происходят такие разрезы во мнениях?
Нет, имеется в виду, никак не договариваются, а идет просто обычный, как говорится, определение своих условий.
И в данном что не нравится нашей стороне, что не нравится бизнесу?
Да. Что? Ну, именно? Уже там обоюдное уже решение будет. Там, ну, каждый раз я не буду же говорить, что за какого-то инвестора, за это. Но в целом процесс идет. Нет никакой паузы, нет никакой остановки. Идет действительно процесс. Вот мне как раз вчера тоже премьер-министр встречался с чрезвычайным полномоченным послом Саудовской Аравии в Кыргызской Республике. Вот, например, Саудовская Аравия тоже сейчас в данный момент вот, они тоже были очень заинтересованы. Два инвестора из Саудовской Аравии, крупные инвесторы, они уже зашли на рынок Кыргызстана. Вот такие вопросы есть. Но
мы же заинтересованы в каком проекте?
Ну, они работают по один по сфере туризма, один по сфере сельскохозяйственного.
Тимир, как вы считаете, инвестиционная привлекательность страны, насколько...
Я, наверное, начну с тех проектов, которые вы озвучивали, там, Верхненарынский каскад, ну, я считаю...
Ну, это самые массы, это самые значимые,
самые большие, крупные. В то же время самые, я бы сказал, ну, безнадежные, если честно говорить, потому что миллиардные суммы инвестиций в нашу страну ни одна компания, ни одна страна сейчас вкладывать не будет, потому что отбивать эти деньги они будут 30-40 лет. В нынешней нашей ситуации, ну, вообще мировой экономике...
С тарифами имеете в виду?
С низкими тарифами и с доступом к рынку, то есть куда-нибудь продавать. 6-миллионная страна у нас, Кыргызстан. У нас население маленькое. Кому мы будем продавать? Вопрос же в этом. Казахстану, что ли? Ну, Казахстан и так они сами тоже добывают, и при необходимости только в определенный срок, в определенный период у нас берут. Узбекистан тоже самое. То есть я скажу, что это очень.
Но говорили сложные другие направления, как Индия, Иран.
Ну, извините, мы не можем элементарно дороги открыть, которые уже есть, да, существующие, да, Китай, там у нас есть дорога на Китай, но мы не можем договориться по коридору с Китаем. У нас есть доступ к, допустим, тому же Ирану, например, да, дорожный доступ, но мы не можем договориться на уровне правительства открыть эти дороги, транзит для нас. Вот это вещи, которые не требуют больших вложений, больших денежных вложений, я имею в виду. Но мы сейчас все возвращаемся к Каскаду и к Верхнеуральскому ГЭС, который требует очень больших технических вложений, да, и денежных, инженерных. На мой взгляд, ну, я, конечно, не скажу, что детально разбирался в проектах, тем не менее, я считаю, это неправильный подход именно с точки зрения госуправления, это неправильное преподнесение, скажем, информации. То есть, так, я думаю, над этими ГЭСами нам не надо будет сейчас нигде никому не говорить. Давайте лучше поработаем над тем, что нужно инвестору для вхождения в Кыргызстан. Базовые требования. 3-4 пункта всего лишь. Первое – это четкое, понятное, прозрачное законодательство, законодательная база. Она должна быть четкая, понятная и простой. Во-первых. Во-вторых, она должна работать. Ну и в-третьих, судебная, конечно же, судебная система, да, объективность. И вот эти три основных компонента, которые привлекают инвесторов.
Пока все эти три хромают.
Пока, к сожалению, все эти три хромают. То есть в этом случае как мы можем говорить?
Никакой реформы пока нет
речи. Именно, но это же не только правительственная проблема. Правительство, это проблема всего нашего общества. Это проблема даже самих нас, граждан. Вот вчера только я слышал по одному радио, говорили, если мы сами выбегаем на дороге и гаишнику отдаем деньги, лишь бы от него избавиться. То есть проблема, значит, не только в правительстве, не только касательно, но и, значит, у нас самих граждан. И здесь говорить о таких больших проектах, но мы предлагали больше сконцентрироваться на таких направлениях, как, допустим, туризм, да, который более-менее развивается у нас. Люди уже более-менее привыкли, да, к этой, скажем, услуге, да, торговля, например, да, сервис, да, определенный. То есть это те вещи, которые у нас более-менее за 25 лет, сектора, которые более-менее ожили, работают самостоятельно. Давайте в них лучше вкладывать, давайте им помогать.
Ну вот, кстати, говоря о туризме, есть ли кардинальные планы по развитию этого сектора? Ведь сегодня туризм приносит очень малые доходы, всего 5% от ВВП, а рейтинг, мировой рейтинг, в мировом рейтинге Кыргызстан лишь на 115 месте среди 136 стран. Даже соседние наши страны находятся в этом рейтинге повыше. Какие работы ведутся в этом направлении? Что ожидается?
По развитию туризма правительством сейчас предпринимаются очень активные меры. Вот ближе к, ну, в ближайшее время, грубо говоря, будет создано агентство по развитию туризма. Агентство по туризму, как ранее было, да. И в этом направлении наши специалисты уже работают.
Слушайте, но у нас и было и министерство, и агентство, и комитет. Перепробовали абсолютно все. 10 лет строили туалеты до Исыкули, до сих пор не достроили. Вот в чем, собственно, проблема сегодня?
Ну вот я же говорю, как раз вот сейчас вот создается агентство по туризму, потому что, ну, получается, все опыты прошли и пришли к одному мнению, что все-таки надо отделять туризм от Министерства культуры и информации, да, например, потому что у них остаются те вопросы, которые вот они курируют, они остаются на уровне департамента, но уже когда самостоятельный участок, они будут самостоятельно двигаться и давать результаты, вот в этом ключе.
Дополнение к этому я бы хотел, то, что Чингис сейчас говорит, это инициатива, которая касается именно внутри государственных процессов, да, то есть, которые очень важны, хороши, но этот вопрос касается еще нас всех с вами вместе взятых, то есть это и всего общества касается, насколько мы открыты туристам, да, насколько мы готовы их принять. Это касается и местных там, я не знаю, районных администраций.
То какой бы вы дали сегодня оценку? Ну, вроде бы у нас безвизовая страна со многими странами. Я не хочу. Цены, сервис. Что у нас хромает, на ваш взгляд, и где надо работать?
Я думаю, у нас нужно работать над сервисом, в первую очередь, и над инфраструктурой, во вторую очередь. К сожалению, у нас инфраструктура, она не позволяет. То есть вы элементарно, если из Бишкека вы едете в направлении юга,
Ну а как можно бизнес заставить заняться сервисом? Повышать сервис?
Бизнес оставить сервисом никак нельзя, кроме как создавая условия для того, чтобы он развивался, то есть какие-то, может быть, облегчения давать, какие-то, может быть, давать стимулы, да, мотивацию определенную, ну и создавать условия для конкуренции, чтобы конкуренция развивалась, и вот только в этом случае. Но что касается, допустим, туризма, да, еще один немаловажный фактор, это связан с авиаперелетами, именно с тем, как мы сообщаемся с внешним миром. Мы, к сожалению, на сегодняшний день с внешним миром не сообщаемся.
Самые высокие цены,
говорят. Самые высокие цены
по региону.
По региону. Самые высокие цены – это раз. Во-вторых, самые неудобные рейсы у нас только в Бишкеке они. Вы проедете 10 километров в Алмату, и, пожалуйста, у вас на ладони практически 17 или 20 стран, куда вы можете спокойно долететь. Да? Ташкент элементарно. Сейчас Ташкент-Нью-Йорк летает самолет, он $600 стоит. А из Бишкека попробуйте через, допустим, Стамбул или через Москву, например, да, $1200 минимум вы отдадите.
Чингис, я знаю, что да. В правительстве недавно рассматривался вопрос «Открытое небо».
Как раз
и, вот, да, вот, наконец-то
правительство решило... Да, Тамерлан Назарбекович как раз прокомментирует, да, тоже вопрос, потому что он тоже непосредственно участник данного вопроса был. И со своей стороны вчера как раз премьер-министр поддержал политику «Открытого неба». И мы сейчас уже, получается, приложим все усилия, чтобы она у нас была внедрена. Потому что с 2003 года, кажется, этот вопрос поднимается. Но вчера, вот, не даст соврать, Тамерлан Назарбекович, о том, что действительно премьер-министр эту инициативу поддерживает.
Угу. Забегая вперед, хотел бы спросить. Каждый год разные премьеры говорили о строительстве хаба. Угу. В аэропорту. Насколько это экономически выгодно и насколько
это
об этом можно говорить?
Это очень-очень выгодно.
Мы, имея такие соседи с огромными...
Ну, пусть соседи будут, мы их любим, уважаем, но мы можем создать такие условия, которые будут интересны любой авиакомпании, включая какие условия, допустим, элементарно у нас там безвизовый режим, мы очень можем облегчить, допустим, прилет, вылет, транзит грузов, самолетов, допустим, постараться, по крайней мере, улучшить работу аэропорта МАНАС, да, то есть сервис поднять на такой уровень, чтобы самолетам было интересно, да, к нам прилетать. То есть есть там определенный механизм, который можно проработать. Но на сегодняшний день политическая воля, как мы понимаем, тоже правильно заметили, премьер-министра всегда поддерживали, но вчера единственное, я понял, насколько он поддерживает, потому что он понял детали. То есть, потому что до этого премьер-министр кивает, каждый, кто приходит, да, я согласен, но, к сожалению, вот, ведомственные организации, ну, допустим, агентство гражданской авиации, ну и Минтранс, всегда преподносили информацию по-другому. И мы поэтому всегда возникали, мы всегда объясняли, ребята, да, вы в целом всегда декларативно поддерживаете, но, извините, бумажки-то о другом говорят. То есть там всегда вот эти точки запятые, которые важны, да?
У нас очень мало времени остается. Очень хочу задать вопрос по ипотеке. Каждый премьер обещает свои очень выгодные условия, да, привлекательные. Что обещает новый премьер Балгазиев?
Но он не обещает, он уже выполнил, получается. Было выделено из бюджета республики 500 миллионов сомов для государственной ипотечной компании, которые пойдут для дальнейшей программы «Доступное жилье». И к этому моменту сейчас уже была такая пауза, что не выдавались деньги для банков. Но сейчас вот недавно поступили денежные средства, и этот вопрос был исчерпан.
Проект ГИК, он жив?
Да, работает.
Сколько домов было построено, сколько семей расселено?
Ну, статистику тоже, к сожалению, я с собой не взял, но, в принципе, сейчас, ну, мы же, получается, мониторим, анализируем, и, в принципе, все довольны были. Да, действительно, где-то месяц-два месяца была пауза, потому что не было финансирования. Да. И сейчас как вот в июле месяце премьер-министр как выделил деньги, и сейчас обратно дело пошло.
И завершая, наверное, нашу программу, Тамир, хотел спросить, довольны ли вы 100 днями? Я понимаю, что это очень маленький срок для огромной работы в правительстве по всей стране. Ну, все равно хотелось бы узнать, правильно ли идут.
Мы привыкли каждые полгода видеть смену премьер-министров. Надеемся, что данный премьер-министр останется. Только потом мы увидим результаты. Первые полгода они обычно никогда четко ничего не дают. Ни один премьер за свое время работы, за полгода или там, за 3-4 месяца работы не смог показать четких и видимых результатов. Но на сегодняшний день мы, по крайней мере, по определенным шагам, которые делаются, мы надеемся, да, действительно, что к концу года мы увидим результаты, и в следующем году уже мы сможем говорить о том, что да, вот это правительство, отработав вот целый год, какую-то пользу принесло.
Чингис, а ближайшие планы правительств, самые важные, самые насущные, что можешь отметить?
Получается, вот помните, было инициировано проект решения по введению моратория для проверок бизнеса. Вот сейчас по данному вопросу. Сейчас второй вопрос у нас — фискализация. Очень такая актуальная тема сейчас. Мы насчет этого тоже на данный момент работаем. Вот сегодня тоже премьер-министр сам лично ездил, проверял компании, точнее, осмотрел компании, которые работают над этой инициативой. И также осмотрел, ознакомился с деятельностью Государственной налоговой службы, которую именно вот они воплощают в реальность эту инициативу. И также у нас впереди очень много действительно задач, которые перед нами были поставлены. И вот насчет этого мы сейчас думаем. Также вот для оказания поддержки инвесторам вот также будут внедрены нормы внесудебного порядка разрешения инвестиционных споров. И также в рамках развития регионов тоже будут ведутся очень такие хорошие работы.
Спасибо большое. На затыке обсуждали провалы и достижения нового правительства. В гостях были пресс-секретарь главы правительства Чингиз Сенгулов и председатель бизнес-ассоциации GIA Темир Джакулов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.